Более 15 тысяч участников со 160 стран мира собрались в конце прошлого месяца в Амстердаме на самой большой международной конференции по вопросам ВИЛ-СНИДа. В том числе участие в этой конференции приняла Валерия Рачинская, руководитель отдела по работе с регионами благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЛ». Валерия, в нашей студии. Добрый день.
Добрый день.
Мы знаем, что на этой конференции, которая проводится один раз в два года, обсуждают самые актуальные и проблематичные вопросы, которые касаются ВИЛ-СНИДа, донорского финансирования, в том числе и лекарств, которые приводят к плохим последствиям со здоровьем в основном женщин. И есть даже тревожные открытия, которые касаются одного из препаратов, которые употребляют люди, которые живут с ВИЧ и с СПИДом в Украине в том числе. Хочу первый вопрос, Валерия, вам задать. Какие основные проблемные вопросы все-таки поднимались на этой конференции и какие пути решения озвучивались?
Ну, конференция была прекрасной. Вот, скажем так, вопросов, в том числе и проблемных вопросов, обсуждалось много, но для Украины, в принципе, это было больше не о проблемах, а больше об успехах. Потому что нам было что показать, нам было о чем рассказать, и Украина, ну, начнем с того, что конференция сама по себе, она посвящалась ситуации в регионе ВЕЦА, Восточной Европы, Центральной Азии, к которой относится Украина. То есть, ну, думаю, ни для кого не будет секретом, что мы сейчас находимся, наш конкретно регион в относительно эпидемии ВИЧ-СПИД находится в том же самом положении, как и Африка десятилетия назад. То есть мы первые на всем земном шаре по темпам распространения ВИЧ-СПИДа, то есть по смертности, по количеству вновь выявленных случаев. Вот. И как бы вот эта конференция, она была посвящена конкретно, ну, тематически региону Восточной Европы, Центральной Азии. Максимальное количество делегатов постарались привлечь именно из этого, из нашего региона. Вот. И от Украины было беспрецедентное большое количество участников, было очень много стипендий. Вот. Многие люди и представители разных организаций приезжали как бы даже за свой счет для того, чтобы поучаствовать в таком событии. Вот. И Украина была представлена на самом высоком уровне политически, то есть на уровне исполняющей обязанности министра охраны здоровья Ульяны Супрун, вице-премьера Павла Розенко, Владимира Курпита, директора Центра общественного здоровья Украины, то есть и представители всех самых больших пациентских общественных организаций.
И все-таки о вопросах основных. Если вы говорите, что Украина выступала в хорошем контексте, какие успехи обсуждались на этой конференции Украины?
Ну, самый большой на самом деле успех Украины — это план перехода с донорского финансирования на государственное финансирование. В очередной раз наши министры, представители нашего правительства подтвердили, ну, обещание, гарантии Украины, то есть подхватить все донорские программы, потому что мы знаем, самый большой донор, который работает у нас в стране, глобальный фонд, по чуть-чуть уходит, сворачивает свое присутствие. Вот. И, ну, на государственном уровне, на уровне министра и на уровне вице-премьер-министра государство в очередной раз подтвердило готовность свою к осуществлению плана перехода и к успешному, самое главное, осуществлению плана перехода. Это вот из основного.
Да, из основного какие проблемные вопросы озвучивались?
Но проблемные вопросы, которые были озвучены, это совершенно же вечная проблема доступа к лечению, то есть цен. Были пациентами проведены акции относительно компании Эви, вот, которая упорно не хочет снижать цены на препарат Алувия в регионе, который забирает сейчас у нас 40% всего государственного бюджета. Вот, и к нашей акции присоединилась не только вот Украина, все представители региона ВЕЦА, то есть Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, то есть все люди, которые были там, то есть вышли под место выставки Эббот и скандировали «Вон из ВЕЦА», либо же «Снизьте цены, перестаньте надувать мыльные пузыри», потому что их цена неадекватно высока, и вот те патенты, которые они пытаются продлевать в регионе, они препятствуют к приходу генерических препаратов в регион. То есть, для понимания, у нас препарат Алувия стоит $61, он брендовый, да, если бы они не преследовали свой патент, то есть он бы стоил $19, если это был бы генерик. Вот. И, ну, это было знаковое событие, то есть пациентское сообщество в очередной раз показало, что ну, не будет оставаться безразличным к вот такому надувательству, вот, и к таким мыльным пузырям, и что Украина не одинока, что мы не одни, что весь регион нас поддерживает в этих решениях.
Какие результаты этой акции протеста? Получили ли вы фидбэк?
Фидбэка мы не получили, но, ну, у нас же сейчас находится, мы сейчас судимся с ЭБВИ как раз относительно вот этой вот цены, но мы рассчитываем на позитивный фидбэк, потому что когда мы показываем, что пациентское сообщество, то есть мы не одиноки, и весь регион, в принципе, на нашей стороне, но это на самом деле добрый знак для нас и не очень добрый для фармы.
Судится Украина, имеется в виду?
Судится наша организация, потому что мы пациентская организация, мы защищаем интересы пациентов, и ну, для нас как бы это принципиальные вопросы. То есть Украина могла бы экономить 227 миллионов гривен в год только на закупке вот этого препарата. И это, ну, 125 тысяч жизней. То есть мы еще могли бы за эти деньги лечить людей. То есть, а мы, получается, тратим их на препарат брендовый, не генерический.
Какие альтернативы сейчас есть в мире и на каком этапе этот суд?
Ну, суд этот длится уже не первый год, вот были назначены, то есть затягивалось всяческим образом, там, то есть не назначались эксперты, требовала фармкомпания переноса судебных заседаний в силу тех или иных причин, как бы, то есть, ну, они тянут время, то есть они понимают, что правда на нашей стороне, как бы, и мы выиграем это дело, вот, и, ну, сейчас мы добились того, что были назначены все-таки, назначена экспертиза, вот, отбираются эксперты, вот, и, ну, в принципе, мы очень надеемся, что следующее судебное слушание, то есть вынесет судья решение в нашу пользу, в пользу всех пациентов Украины.
На международной конференции, которая касалась ВИЧ-СПИД, также обсуждалось тревожное открытие по поводу препарата, который называется Долутегравир. На конференции обсуждали новости о том, что есть побочное действие этого препарата и что некоторые женщины, которые принимают этот препарат, могут столкнуться с тем, что то при рождении ребенка у ребенка будет дефект нервной трубки. Расскажите нам, пожалуйста, долутегравир, вот этот препарат, о котором идет речь, украинцы принимают?
Смотрите, значит, относительно препарата долутегравир все не так однозначно, как вот пытаются иногда показать. Долутегравир рекомендован ВОЗ в качестве препарата первого ряда, первой линии для всех пациентов с ВИЧ-инфекцией. И Украина планирует его закупать, потому что это инновационный, очень качественный, очень хороший препарат, как бы, который позволит лечить всех украинцев за приемлемую цену, то есть оптимальное соотношение цены и качества препарата мы здесь получаем. Вот. Исследование, которое было проведено, мы не можем назвать полным. Вот. И, в принципе, как бы, это было исследование в Ботсване, было исследовано, ну, ограниченное количество участников приняло участие в этом исследовании. И вот результаты исследования, их еще нельзя назвать окончательными, чтобы вот так смело говорить о том, что этот препарат до такой степени там небезопасен, как это пытаются показать. Значит, решения, которые будут сейчас приняты в Украине по этому препарату, то есть ну, пересматривать назначение этого препарата беременным женщинам. И то там, ну, как бы у нас количество беременности в год порядка 2500 получается.
Это среди женщин.
Это среди женщин репродуктивного возраста, вот у нас количество деторождений среди женщин, живущих с ВИЧ. Да, и, ну, говорить о том, что мы, ну, страна не должна покупать, как бы, препарат для всех остальных пациентов, которых у нас на РТ находится сейчас порядка 100 тысяч, ну, как бы, ну, чуть-чуть нелогично. Но вплоть до того, что если будут какие-то, будут подтверждены какие-то побочные эффекты, которые негативно будут влиять на здоровье плода, то есть 2,5 тысячи схем — это, ну, те схемы, которые можно с легкостью поменять. То есть ничего такого гнетущего и тяжелого, как бы, вот эти исследования для нас несут, и как бы всего лишь с осторожностью назначать при беременности. Да.
Ну, тем временем целый ряд женских организаций правозащитных провели акцию протеста с требованием в ВОЗ как можно быстрее отреагировать и провести дополнительные клинические исследования этого препарата, и чтобы внести вот поправки в документы, что-то безопасно или небезопасно принимать долутегравир, в принципе, женщинам. Есть есть какие-то временные рамки, когда это исследование должны провести, предоставить результат, или этот вопрос не поднимался пока?
Ну, в любом случае, как бы исследование за одну секунду не может быть проведено, да, как бы в любом случае это нужно время и на проведение исследования, на верификацию результатов, на сравнение этих результатов. Думаю, что до конца года первые какие-то результаты будут, вот. А пока единственное, что специфика назначения женщинам репродуктивного возраста и женщинам, которые планируют беременность в ближайшее время, она есть, и как бы у нас достаточно квалифицированные медики, которые принимают, в состоянии принять правильное, адекватное решение по назначению той или иной схемы. Да, совершенно верно.
Есть такое понятие, как доконтактная профилактика заболевания. Расскажите, что это такое?
Ой, это на самом деле это прекраснейшая такая вещь, которая у нас позволяет профилактировать ВИЧ-инфекцию. В дискордантных парах, либо у людей, которые предпочитают заниматься незащищенным сексом.
Вы сказали, что это значит?
Дискордантные пары — это в которых один партнер положительный, а второй партнер отрицательный относительно ВИЧ-инфекции. Вот. Хорошие новости есть о том, что, в принципе, если у ВИЧ-положительного партнера вирусная нагрузка не определяется, то есть человек принимает какое-то время антиретровирусную терапию, 6 месяцев, в частности, это тот срок, которого достаточно, чтобы вирусная нагрузка не определялась, была вирусная супрессия. Вот. И после наступления вирусной супрессии, то есть в прошлом году у нас американцы, CDC, они сделали официальное заявление о том, что в этом случае ВИЧ-инфекция не может передаться половым путем другому партнеру, даже при незащищенном половом акте. То есть секс с ВИЧ-позитивным человеком, который на АРТ, безопасен. И это официальное утверждение, которое уже и поддержала ВОЗ, и выпустили они свой стейтмент об этом. Вот. И в принципе, в дискордантных парах уже риск передачи ВИЧ-инфекции при партнере на АРТ нулевой. Но есть, допустим, пары, у которых партнер не на АРТ, не на антиретровирусной терапии. И для того, чтобы снизить риски инфицирования для второго партнера, ему назначают доконтактную профилактику, которая делает риск инфицирования нулевым. Либо человек ВИЧ-отрицательный, ведет половую жизнь без предохранения, и для того, чтобы снизить риски, сделать риски инфицирования нулевыми, ему назначается та же самая антиретровирусная терапия, только не тритерапия, а монотерапия, то есть один препарат.
В качестве профилактики.
Да, в качестве профилактики, совершенно верно. То есть человек принимает препарат, и риск за его заражения даже при сексе без предохранения равен нулю.
Такая практика распространена в ряде стран, в том числе в Америке, во Франции, Австралии, Бразилии, Канаде, Швейцарии и других странах. В Украине пока нет такого.
В Украине это уже есть.
Есть.
Да, то есть пилотные проекты уже начались, и будет, если я не могу сказать точно, то ли в конце 2018, то ли в 2019 году будет закуплена ПрЭП на 3500 людей, которые ПрЭП — это доконтактная профилактика, которые в доконтактной профилактике нуждаются.
Есть ли риски, что будут негативные последствия для здоровья этого человека, который употребляет лекарства для профилактики в таком случае?
Вы знаете, препараты, антиретровирусные препараты, это уже не те препараты, которые были в 90-х годах, которые были высокотоксичны, обладали очень высокими побочными эффектами, могли вызывать какие-то вообще совершенно нежелательные последствия. То есть побочные эффекты в новых препаратах, в препаратах нового поколения, они на самом деле минимальны. И сравнивая риски между возможными какими-то побочными эффектами от доконтактной профилактики и риском инфицирования, вывод, наверное, в пользу все-таки доконтактной профилактики.
Также говорится о том, что донорское финансирование сокращается во всем мире, не только в Украине, как мы видим, да, но есть и ряд данные по другим странам. По последним данным, 8 из 14 стран-доноров в прошлом году сократили свою финансовую поддержку. Также наблюдается снижение уровня финансовой поддержки ВИЛ-программ со стороны стран-доноров, и это может, в принципе, негативно тоже действовать на какие-то глобальные цели борьбы с этой болезнью. Есть такое вот еще понятие — цель 90-90-90. И я хотела вам задать этот вопрос: что это значит?
Значит, это цели объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу, значит, которые говорят о том, что 90% людей должно знать о своем положительном статусе. Вот, 90% из тех, которые знают о своем статусе, должны быть на РТ. И у 90% из тех, кто на РТ, должна быть подавленная вирусная нагрузка, то есть неопределяемая. Эффективность лечения должна быть 100%. Значит, и ну, UNAIDS говорит о том, что если мы достигнем вот этих целей 90-90-90, то, в принципе, мы победим ВИЧ по всему земному шару. Вот. На данный момент у нас 36 миллионов ВИЧ-позитивных людей на Земле, из которых порядка 20 миллионов находятся на лечении. Вот. И, ну, то есть мы понимаем, что разрыв между теми 90, то есть количество людей, которые у нас есть официально на учете, и количество людей, которые ну, принимают АРТ, этот разрыв он достаточно большой. И вот задача, в принципе, всех организаций, которые работают в сфере ВИЧ-СПИД, этот разрыв сократить и достичь вот этих вот целей 90-90-90. Вот. Украина на самом деле как бы одна из лидеров в мире. То есть в 2016 году на конференции в Дурбане вот, Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ-СПИД, которую я представляю, была признана лучшей организацией по версии PEPFAR, лучшей организацией партнеров. То есть они официально говорили о том, что Украина лучше всех. В этом году на той же самой конференции Элтон Джон конкретно в своем выступлении отметил работу Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ-СПИД, и в контексте достижения цели UNAIDS 90-90-90 в Украине. Вот. И, потому что наша организация — это первая организация в регионе, которая открыла клинику для ВИЧ-положительных людей. То есть пациентская организация сама стала провайдером медицинских услуг. То есть, и, ну, потому что очень много все-таки стигмы, очень много дискриминации, что является препятствием для достижения цели 90. Люди не обращаются за лечением просто потому, что боятся того, что к ним будет негативное отношение со стороны общества. Боятся будут того, что будут преследовать каким-то образом, либо раскроют статус окружающим. И, но в нашей клинике, потому что как ВИЧ-позитивные люди, как никто, знают об этой стигме дискриминации, это первая клиника в этой стране с zero stigma, zero discrimination и 100% толерантности. Элтон Джон конкретно говорил о том, что он был в этой клинике, он видел работу всеукраинской сети, и он говорит о том, что мы являемся флагманом в регионе, что на нас нужно равняться.
И как далека Украина от принципа 90-90-90? До какого года, в принципе, теоретически можно достигнуть этого результата?
Ну, на самом деле у нас есть сейчас все шансы быть первыми в регионе, кто это 90-90 достиг. Потому что у нас есть беспрецедентная политическая воля со стороны как бы, правительства. То есть что говорит, что на этой конференции в Амстердаме на таком высоком политическом уровне не была представлена ни одна страна. То есть с нашей стороны был вице-премьер, с нашей стороны Павел Розенко, с нашей стороны была исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Вот. И они в очередной раз подтвердили свою готовность вместе с общественными организациями, донорскими организациями вкладывать, бюджетировать программы, направленные на преодоление ВИЧ-инфекции. Вот. И у нас на самом деле впервые за много лет сошлись все звезды. То есть есть воля политическое правительство, есть у нас возможности и воля благотворительных общественных пациентских организаций что-либо делать. И у нас есть беспрецедентная поддержка доноров, потому что проекты не только Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, не только их деньги здесь, но и большие деньги от USAID. В частности, является вот сеть холдером 22 миллионов гривен нового проекта HealthLink, который направлен вот на преодоление ВИЧ-инфекции в стране. И как бы это беспрецедентное такое окно возможностей, которое ну, грех просто не использовать. Вот. И я думаю, что мы будем первыми реально в регионе, которые достигнут цели 90-90-90.
Валерия, вопрос. Если Украина была представлена на таком большом уровне, и так много мы на этой конференции международной Украине уделялось внимание, то поднимался ли вопрос проблемы оккупированных территорий? Мы знаем, что в Крыму сейчас Россия не доставляет эту терапию. Людям приходится ездить либо на материковую часть Украины, либо в Россию, чтобы получать эти препараты. Неизвестно, какая ситуация с предоставлением этих препаратов на оккупированной территории Донецкой и Луганской области. Мало есть информации об этом вопросе. Вопрос этот обсуждался на международном уровне?
Ульяна Супрун говорила во всеуслышание о том, что в Крыму есть проблемы, и о том, чья это вина, чья это зона ответственности. Ну, было очень приятно слушать из уст министра вот такие вот слова, то есть, что эта проблема не замалчивается, не является какой-либо кулуарной. И на всех презентациях, ну, помимо этого, как бы наша организация, мы очень сильно поддерживаем наших политических узников, вот, и на всех презентациях, которые были на пленарных заседаниях, у нас был хэштег «Фрисенцов». То есть мы требовали, и наши ребята в своих презентациях, они говорили о том, что у нас есть оккупированные, аннексированные территории, территории временно неподконтрольные, и о том, что у нас существует проблема политических узников, и о том, что сообщество мировое, научное сообщество, сообщество не должно об этом забывать ни на секунду.
Есть у вас данные, сколько людей из оккупированных территорий приезжает в Украину, обращается за поддержкой в вашу организацию, возможно, в другие организации, и приезжают именно на территорию неоккупированной части за поддержкой, за терапией?
Ну, точный такой подсчет не ведется. Объясню почему. Потому что благодаря совместным усилиям всех донорских организаций нам удалось обеспечить на 100% обеспечить антиретровирусной терапией неподконтрольные территории, как Луганскую, так и Донецкую область. То есть прерывание лечения там удалось, нам удалось не допустить прерываний. То есть несмотря на боевые действия, которые там были, несмотря на линию фронта, препараты есть, и людям есть чем лечиться. То есть жизненные вот потребности куда-то выезжать для того, чтобы получить препараты, ну, слава богу, у них нет, они могут все получить на месте.
Имеется в виду на оккупированной
на
части?
На оккупированной территории. То есть препараты закупаются за средства чрезвычайного гранта, который выдавался для преодоления чрезвычайных ситуаций, за средства гранта глобального фонда. И доставлялись туда эти медикаменты при помощи Организации Объединенных Наций. Они взяли на себя эту ответственность, как бы эти препараты закупить и доставить.
То есть сейчас не идет речь о том, что препаратов на оккупированных территориях нет, либо не хватает, не имею в виду Крым, имею в виду Донецкую и Луганскую область.
Совершенно верно. То есть препараты есть, препаратов хватает, препараты качественные. Ну, Украина сделала все возможное на всех уровнях для того, чтобы не оставить своих граждан, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, без лечения.
Руководитель отдела по работе с регионами благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЛ» Валерия Рачинская была гостьей нашей программы. Благодарю за участие в эфире.